वंदे रूप सनातन रघु जग श्री जीव गोपाल को
Глава 48. Дома в Индии. У Прабхупады были, конечно, и другие причины вернуться в Индию, помимо встречи с Индирой Ганди. Свои поездки по центрам Запада он чередовал с пребыванием в этой стране. Он руководил своим движением, путешествуя из храма в храм. Однако большую часть времени, по крайней мере, в течение последних 5 лет, он посвящал Индии. Его грандиозные проекты в Майпуре и Вриндаване, призванные повысить авторитет движения сознания Кришны, были еще далеки от завершения. А Хари Кришна Ленд в Бомбее по-прежнему представлял собой стройплощадку. В отличие от Америки и Европы, Шрила Прабхупада достигал своих целей, поручая управление ученикам. Реализация индийских проектов руководил он сам. Он вынужден был это делать. Иначе его западные ученики становились жертвами обмана и теряли присутствие духа. Необходимость постоянного контроля над ситуацией вынуждала Прабхупаду часто наведываться в Индию. Кроме того, его тянуло в Индию. Он испытывал глубокое духовное влечение к святым дхамам. Вриндаван был его домом, а Майяпур – местом, где он поклонялся Богу. В городах, подобных Бомбею, Прабхупаду привлекала уникальная возможность общаться со множеством людей и влиять на них. Предстоящая встреча с главой индийского правительства была возможностью, которая редко выпадает в странах Запада. Ко всему прочему, Индия была местом, где Прабхупада чувствовал себя дома, где он отдыхал душой. Отменяя несколько своих запланированных поездок по городам Соединенных Штатов, он писал ученикам: «Я не смог приехать в Атланту, поскольку меня вызвали в Индию по неотложным делам. К тому же, столько путешествовать мне затруднительно». Прабхупада иногда называл своим домом Нью-Йорк, Лондон и Лос-Анджелес, а об Америке говорил как о своей родине. Но когда однажды ученик сказал, что Прабхупаде, наверное, лучше в Индии, так как здесь его дом, Прабхупада ответил на это: «Мой единственный дом – лотосные стопы Кришны». Как бы то ни было, по какой-то причине или ряду причин, Прабхупада оказывал явное предпочтение пребыванию в Индии. Прабхупада был недоволен тем, как медленно идут работы в Хари Кришна Ленде в Бомбее. Дожди затопили фундамент, а то немногое, что было сделано, оказалось низкого качества. Прабхупада сказал: «Строительство нужно закончить за 6 месяцев. Ну или хотя бы до моей смерти», добавил он, напугав преданных. Сурабхи и Мурти показали ему проекты других храмов. 2 сестры из Нелора, что в Южной Индии, заинтересовались деятельностью ИСКОН и обещали пожертвовать землю. И теперь преданные работали над планом храмового комплекса, включающего в себя библиотеку и гостиницу. Прабхупада одобрил проект. «Здание храма должно быть в традиционном стиле и строго соответствовать описаниям из шастр, тогда как другие здания могут включать в себя элементы современной архитектуры». Кроме того, он посмотрел и одобрил проекты храмов в самом Хайдарабаде и на Фиджи. Ранним утром следующего дня Шрила Прабхупада вновь позвал к себе Сурабхи и Мурти. И опять во всех деталях стал расспрашивать их о различных проектах. Но времени до встречи с премьер-министром оставалось уже не так много. И на следующий день Прабхупада выехал в Дели. Нью-Дели, 22 августа 1975 года. В 9:15 утра Шрила Прабхупада вместе с несколькими учениками подъехал к резиденции премьер-министра, где их подвергли тщательному досмотру. За два дня до этого был убит премьер-министр Бангладеш, и ходили слухи, что следующей жертвой станет Индира Ганди. Поэтому ее резиденция была оцеплена вооруженными людьми. Охранники у ворот заявили, что иностранцев не впустят. Пройти может только Шрила Прабхупада. Один часовой открыл ворота, а другой посадил Шрилу Прабхупаду в машину, которая доставила его к парадному входу в резиденцию премьер-министра. А преданные, между тем, с беспокойством ожидали у ворот. Обычно Прабхупада везде ходил в сопровождении нескольких учеников. Подобно любящим родителям, его ученики беспокоились о нем, боясь, что ему может понадобиться их помощь. Мелким, неразборчивым почерком Шрила Прабхупада набросал в блокноте список вопросов, которые хотел обсудить с госпожой Ганди. Первое. Разрешить эмиграцию 500 иностранцам. Второе. Все члены парламента, брахманы, имеющие духовное посвящение. Третье. Санджая, царь. Четвертое. Закрыть скотобойни. Пятое. Повторение святых имен. Шестое. Мясо есть только дома, не в общественных местах. Седьмое. Наказание за проституцию. Восьмое. Никакой религиозной проповеди, кроме Бхагавадгиты, как она есть. Девятое. Все правительственные служащие должны участвовать в киртанах по крайней мере два раза в день. Десятое. Поддерживать сознание Кришны во всем мире. Самый насущный вопрос стоял в списке первым. Госпожа Ганди должна предоставить европейским и американским ученикам Прабхупады постоянные визы в Индию. Всего несколько недель назад в Майпуре нескольким преданным иностранцам было приказано покинуть страну. В течение многих лет Прабхупада обращался за постоянными визами к губернаторам, членам парламента и другим влиятельным людям, с которыми ему приходилось встречаться. Для того, чтобы продлить визу еще на полгода, преданным каждый раз приходилось уезжать из страны. Их беспрестанные поездки туда и обратно приносили немалые убытки, а вынужденные перерывы в служении создавали серьезные помехи в работе ИСККОН в Индии. Вот почему Прабхупада хотел, чтобы Индира Ганди разрешила 500 ученикам-иностранцам постоянно оставаться в Индии. Другие пункты в списке Шрилы Прабхупады отражали точку зрения священных писаний. Следуя этим указаниям, премьер-министр одухотворила бы свое правление, подобно великим Раджариши ведической цивилизации. Это были те же принципы духовного правления, которые он проповедовал всегда и везде. Прабхупада был глубоко убежден в том, что если главы государств и правительств будут придерживаться их, на земле наступит век мира, процветания и счастья. Индире Ганди импонировала авторитарная форма правления, поэтому ей необходимо было руководствоваться в своих действиях предписаниями вед. Тогда ее правление будет наиболее эффективным и принесет благо народу Индии. Правительственный чиновник открыл дверь автомобиля, в котором сидел Шрила Прабхупада, и провел его в дом, прямо в кабинет премьер-министра. Когда Прабхупада вошел в комнату, госпожа Ганди в встала ему навстречу. Хотя премьер-министр приняла его любезно и предложила сесть, он сразу понял, что она встревожена и боится за свою жизнь. Она сама призналась в этом и добавила, что сейчас не самое удачное время для встречи. Прабхупада чувствовал, что она предпочла бы вообще не встречаться с ним, и приняла его только потому, что уже обещала. То, что она все-таки согласилась, говорила о ее склонности к духовной жизни. Однако он понял, что сейчас не время обсуждать с ней задуманную им обширную программу действий. Госпожа Ганди высоко оценила деятельность Шрилы Прабхупады по всему миру. Прабхупада ответил: «Они славные ребята. Я прошу вас помочь нам с получением постоянных виз». Она согласилась, но снова заговорила о своих тревогах. Вскоре их беседа закончилась, и Шрила Прабхупада удалился. Несколько дней спустя, все еще находясь в Нью-Дели, Прабхупада получил письмо от Рамешвара. Невероятно, но все шло к тому, что Бибити в Лос-Анджелесе все-таки удастся выполнить указания Шрилы Прабхупады и напечатать все 17 томов Чайтанья Чаритамриты за 2 месяца. Наборщики, редакторы, художники и рабочие экстатически завершили свой марафон, уложившись в график. Когда из типографии пришли первые книги, и преданные преподнесли их Рукмини Дваракадиши, они плакали от счастья, снова и снова повторяя мантры, обращенные к Шриле Прабхупаде. Они чувствовали силу приказа своего духовного учителя и видели себя орудиями исполнения этой, на первый взгляд, невыполнимой задачи. Ученики писали: «Сегодня наборщик закончил набирать последние тома Чайтанья Чаритамриты. В следующую среду, 20 августа, все тома уйдут в печать. Мы уже начали набирать 5-ю песнь, которая будет сдана в типографию ко дню Вьяса-пуджи». В конце письма они обещали прислать книги самое позднее к октябрю. Письмо подписали около 60 преданных. Ваши недостойные слуги из Искон Пресс. От их имени Рамешвара писал: «У нас не осталось никаких других желаний, кроме одного – миллионными тиражами выпускать ваши трансцендентные книги и распространять их в каждом городе и деревне мира». На следующий же день Шрила Прабхупада ответил им из Дели: «Что касается вашего желания издать все 12 песней, то вы их получите. В этом нет никаких сомнений. Кришна непременно исполнит ваше горячее желание». 21 августа, в день явления Господа Баларамы, Рамешвара прислал Шриле Прабхупаде телеграмму: «Милостью Господа Баларамы Нитянанды, последний том Чайтанья Чаритамриты сегодня сдается в типографию вашей милостью и божественным повелением. Свершилось». Несмотря на то, что Шрила Прабхупада уехал во Вриндаван, преданные сумели отправить ему сигнальные экземпляры всех 15 томов ко дню его 80-летия, 31 августа. Как только Прабхупада вернулся с церемонии, проводившейся в храме, во Вриндаван приехал преданный, который привез последние 6 томов Чайтанья Чаритамриты. С наслаждением и чувством глубокого удовлетворения Шрила Прабхупада стал рассматривать новые книги. Ему понравились иллюстрации, и он сразу погрузился в чтение о повествовании, об играх Господа Чайтаньи. Он почувствовал небывалый прилив вдохновения и даже сказал преданным во Вриндаване: «Я подумываю о том, чтобы отказаться от всех поездок, остаться во Вриндаване и все свое время посвятить переводу книг». Преданные в издательстве Искон так искренне отозвались на его просьбу, что Прабхупаде еще сильнее захотелось ответить им взаимностью. В письме дорогому Рамешваре и компании он писал: «Вы со всей серьезностью отнеслись к изданию и распространению этих книг. В этом успех нашей миссии. Вы подошли к этой работе очень серьезно. Я знаю, что мой гуру Махараджа доволен вами, поскольку именно этого он и хотел от вас. Благодаря тому, что вы сделали, вы все вернетесь домой, к Богу». Хоть Шрила Прабхупада и говорил, что хочет обосноваться во Вриндаване и просто переводить Шримад Бхагаватам, во время пребывания здесь он не столько писал, сколько решал организационные вопросы. 4 месяца назад он возглавил грандиозную церемонию открытия Кришна Баларам Мандира, а теперь ему предстояло показать ученикам, как должен функционировать храм. Кришна Баларам Мандир представлял собой ведический храмовый комплекс, расположенный в одном из известнейших святых мест, а потому находился под пристальным вниманием людей, которые считали, что разбираются в этом вопросе. Прибыв во Вриндаван, Шрила Прабхупада мгновенно выявил нарушение. Так он обнаружил, что в гостинице, предназначенной для гостей, а не для преданных, проживают его семейные ученики, грехасхи, со своими детьми. Прабхупада сказал, что это неправильно, и семьям было предложено подыскать жилье поблизости или же покинуть Вриндаван. Оказалось, что проблемы есть везде. И с водопроводом, и с канализацией, и с управлением финансами, и с поклонением божествам, и с чистотой, и с поведением преданных. Почти каждый аспект храмовой жизни и каждый преданный требовали особого внимания. Даже в малейшем нарушении Прабхупада иногда усматривал суть всех проблем и тотчас говорил об этом. Ученики относились к его словам со всей серьезностью, как если бы те исходили от самого Кришны. И потому, получив нагоняй, порой чувствовали себя совершенно уничтоженными. Прабхупада был очень строгим начальником. Говорят, что вайшнав нежен, как роза, и грозен, как молния. Но во Вриндаване Прабхупада был больше молнии, чем розы. Иногда новички воображают, что духовный учитель должен быть всегда умиротворен и доволен происходящим. И именно это свидетельствует о его трансцендентном сознании. Однако Шрила Прабхупада проявлял самые разные эмоции, в том числе и гнев. Согласно Бхагавад-гите, гнев в своей материальной разновидности, кротха, возникает тогда, когда не удовлетворено вожделение, кама, а значит, истинный саду, который свободен от плоских желаний, не подвержен гневу. Однако Наратам Дас Такур, поэт вайшнав, утверждает, что и гнев можно использовать в служении Кришне. Шрила Прабхупада в связи с этим вспоминал Ханумана, вечного слугу Господа Рамы. В битве с Раваной и другими демонами, врагами Господа, Ануман обрушил на них всю свою ярость. Шилрупа Госвами в Бхактирасамрита Синду тоже говорит, что преданный не должен безропотно сносить поношение в адрес Кришны или вайшнавов и вправе ответить на это, проявляя трансцендентный гнев. Даже сам Господь Кришна намеренно разжигал гнев в сердце сложившего оружие Арджуны, призывая его вступить в бой. То сражение было божественной лилой, А отказ Арджуны сражаться имел материальную природу. Среди имперсоналистов и сентиментальных верующих бытует мнение, что Саду не должен поддаваться гневу. Когда на фестивале в Дели, в огромном пандале, перед толпой, Шрила Прабхупада разгневался на человека, выступившего против Кришны, многие из присутствующих не поняли этого, а кое-кто даже покинул собрание. Ученики Прабхупады отнеслись к его гневу с пониманием и даже приветствовали, теоретически. Но вытерпеть этот гнев было непросто. Духовный учитель должен пробиться через ложное эго ученика, чтобы задействовать этого преданного в чистом служении Господу. Поэтому, когда гуру проявляет гнев, ученику это лишь на пользу. По словам Чанаки Пандита, к сыновьям и ученикам нельзя проявлять снисхождение. Поблажки только портят их. Однако на этот раз во Вриндаване гнев Прабхупады носил не только воспитательный характер. Того требовали обстоятельства. Он очень хотел, чтобы в храме все шло без сбоев. Он надеялся, что ученики достаточно преданы ему, чтобы вынести боль наказания и воспринять его правильно, как милость. Прабхупада внимательно следил, чтобы ученики посещали утренние программы в храме. Он вызывал к себе президента храма и требовал объяснить, почему некоторые преданные регулярно пропускают эти программы. Прабхупада говорил: «Ходить на Мангала-арати очень важно. Их должен посещать каждый». Не меньшее значение Прабхупада придавал пунктуальности. Точное время начала Мангала-арати может варьироваться в зависимости от сезона, но оно всегда должно наступать за полтора часа до восходящего солнца. Утренние прогулки Прабхупада планировал таким образом, чтобы вернуться в храм за несколько секунд до открытия алтаря и получить даршин божеств. Как-то поутру, стоя в окружении преданных перед закрытым алтарем, Прабхупада взглянул на часы. «Сколько сейчас времени?» – спросил он у Акшаянанды с вами. Зная пунктуальность Шрилы Прабхупады, Акшаянанда ответил: 7:30:30. Прабхупада обреченно покачал головой. «Как трудно быть брахманом. Уже на 30 секунд опоздали. Почему они так долго одевают божества?» «Прабхупада, на одевание божеств уходит примерно полтора часа. Они просто лентяи. А за какое время это нужно делать?» «Максимум за полчаса». Акшаянанда поразился. Он не знал пуджари, который мог бы уложиться в столь короткое время, и промолчал. Прабхупада уверенно сказал: «А что тут сложного? Полчаса – самое большее». Вскоре после приезда Прабхупада обратил внимание, что путь, ведущий к главным воротам, недостаточно чист. Он строго спросил: «Почему здесь не убрано? Вы должны наводить здесь порядок до рассвета. Я хочу, чтобы тут было чисто». Комендантом храма был молодой австралиец английского происхождения Хари Шаури. Он считался ответственным за чистоту, однако большую часть работы делал сам. Узнав о замечании Прабхупады насчет дороги, Хари Шаури твердо решил разобраться с этим. Сразу после окончания Мангала-арати он выбегал из храма и выливал ведро воды на ступени и площадку, вымощенную каменными плитами, и принимался неистово орудовать большой шваброй, так, чтобы к приходу Прабхупады все сияло. К возвращению Прабхупады с прогулки все дорожки вокруг храма были чисты. Он ничего больше не говорил по этому поводу, и это было воспринято как хороший знак. Многих усилий стоило Прабхупаде приучить преданных вовремя звонить в колокол под храмовым куполом, а также звонить в колокол в алтарной комнате. Прабхупаде хотелось, чтобы большой колокол отбивал время каждые полчаса и час. Звонить должен был храмовый сторож Чаукидар, а гунарными было поручено его контролировать. Но перебои со звоном продолжались неделя за неделей, особенно по ночам, когда Чаукидар имел привычку засыпать. Шриле Прабхупаде этот нерегулярный звон многое говорил об уровне управления Вриндаванским храмом. Он дал понять: «Я сужу о здешнем храмовом руководстве по звону колокола. Если ночной сторож спит, а руководство храма не в состоянии выполнить простое требование, разве смогут слаженно функционировать такие сложные комплексы, как храм и гостиница?» Акшаянанде с вами и Гунарнове иногда казалось, что им никогда не справиться с этой проблемой. Тем более, у них было и без того много обязанностей. Но Шрила Прабхупада был неумолим. Если колокол не звонил вовремя, запаздывая, пусть даже на несколько минут, он тут же требовал выяснить, что случилось. По ночам он был обычно единственным, кто не спал. Но если колокол не звонил, он будил Акшаянанду или еще кого-нибудь и делал им выговор. Как-то раз в полночь он поднял Харикешу, секретаря, который сопровождал его в поездках. «Слышишь?» Харикеша напряг слух.
«Нет, Прабхупада, ничего не слышу».
«Точно не слышишь?»
«Простите, ничего не слышу».
«Вот и я о том же. Пойди, разбуди Чаукидара, и пусть он позвонит в колокол». Харикеша вышел, отправился в темноте к Чаукидару, разбудил его, заставил ударить в колокол, а потом вернулся досыпать. Чаукидар тоже пошел досыпать. В половине первого ночи Прабхупада снова позвонил в колокольчик. «А сейчас ты что-нибудь слышал?»
«Нет, Шрила Прабхупада»,
— ответил Харикеша. «Тогда иди и разбуди его снова». Но сделай так, чтобы колокол под куполом звонил вовремя. Этого мало. Нужно, чтобы оба колокола функционировали исправно. Языки тяжелых бронзовых колоколов приводились в движение при помощи веревки. Прабхупада хотел, чтобы тот колокол, который висел в алтарной, звонил непрерывно в течение всего киртана, сопровождающего арати. На то, чтобы организовать это, Гунарнове потребовалось несколько недель. С тем колоколом, что под куполом, было особенно много проблем, поскольку его веревка терлась о каменную стену и быстро рвалась. Гунарнова раздобыл веревку потолще, но от этого нарушилась частота звучания. Звук получался каким-то неровным, и Прабхупада сразу же это заметил. Гунарнову повесил цепь, слишком тяжелая, нейлоновую веревку. Порвалась. Достать нормальные материалы во Вриндаване было проблемой, и каждая замена означала новую проволочку, порой до нескольких недель. Задача казалась неразрешимой. Шрила Прабхупада велел Гунарнове попробовать установить блок. Но именно этим указанием Гунарнову почему-то пренебрег. Он подумал, что веревка будет слетать со шкива. Кто-то из преданных все же купил блок. Но Гунарнова сказал, что от него не будет пользы. Когда Прабхупада, позвав к себе Гунарнову, поинтересовался, где блоки, Гунарнова ответил: «Я велел отдать их обратно в магазин». Прабхупада закричал: «Негодяй, я прошу купить блоки, а ты отдаешь их обратно». Гунарнову попросил прощения и тут же сбегал за блоком, но и он не помог. Тогда Гунарнову осенила идея использовать кронштейн с отверстием. На следующее утро, выйдя из комнаты, Прабхупада проследовал к фасаду храма, чтобы проверить колокол. для Гунарного и других, вся эта ситуация становилась уже невыносимой. Прупада велел: «Давайте-ка послушаем колокол». Один из преданных, изо всех сил натягивая веревку, стал бить в колокол. «Нет, не годится». Гунарного показал ему деревянный кронштейн с отверстием. Прупада подумал, что идея неплоха. Гунарного даже попытался улучшить работу этого устройства, смазав отверстие, и на какое-то время это даже помогло. Однако затем веревка вновь оборвалась. Беседы на утренних прогулках, как правило, касались организационных и административных вопросов. Прупада учил преданных, как избежать обмана, как хранить и копить деньги, как поддерживать чистоту в храме и так далее. Эти наставления были обращены к конкретным лицам и, как правило, содержали много критики. Поэтому атмосфера на этих утренних прогулках иногда была напряженной. Однажды утром Гунарного пригласил Прупаду посмотреть на новую витрину с книгами. Искренне стараясь порадовать Прупаду, преданные разместили витрину с полками прямо внутри главного входа в храм, снабдив ее встроенной подсветкой и прилавком. Демонстрируя Шиле Прупаде книжную витрину, управляющие храмом торжествовали. Подсветка работала, книги были аккуратно расставлены. Гопала Кришна, секретарь GBC по Вриндавану, который также присутствовал при осмотре, высказал мнение, что храм превосходный и что все теперь идет гладко. Вслед за ним Акшаянанда с вами, Гунарного и другие стали наперебой расхваливать достоинства витрины. Вдруг Шрила Прупада, все это время молчавший, неожиданно вспылил: «Вы говорите, что все замечательно, но я-то вижу, что все никуда не годится. Вон, смотрите». И он ударил тростью о пол, а затем поднял ее, указывая вверх. «Я что, преодолел 10 000 километров, чтобы ткнуть вас носом в птичье гнездо?» Преданные задрали голову и действительно увидели в люстре большое птичье гнездо с торчащей соломой. До сих пор его никто не замечал, хотя выглядело оно грязным и некрасивым. В своих письмах и книгах Шрила Прупада неоднократно объяснял, что одна из обязанностей духовного учителя – вскрывать недостатки учеников, даже если эти недостатки невелики. Перед лицом духовного учителя настоящий ученик всегда считает себя глупцом, лишенным духовного знания, а потому воспринимает критику от гуру как милость. Как-то раз Шрила Прупада собрал у себя управляющих, жалуясь на непомерные траты во Вриндаване, а теперь и в Бомбее, где строительство только начиналось. Он требовал от них практических решений, а не эмоций. «Вы проматываете деньги здесь, а Саурабха там. Как это остановить? Что вы предпримете?» Никто не знал, как ответить. Воцарилось молчание. Наконец, голос подал Акшаянанда:
«Обретем сознание Кришны?»
Прупада громко отрезал: «Непрактичное предложение». Акшаянанда с вами постоянно ждал удара молнии, но это ничуть не умаляло его желания общаться со Шрилой Прупадой. На одной из утренних прогулок Прупада заметил: «Климат во Вриндаване очень суров, как летом, так и зимой, когда холоду порой сопутствуют дожди». Акшаянанда сказал: «Но, Прупада, даже если с неба хлынут потоки испражнений, мочи, гноя и крови, вы все равно должны остаться во Вриндаване». Шрила Прупада озорно улыбнулся. «А что, обещают?» Преданные расхохотались. В другой раз Акшаянанда спросил:
«Прупада, а правда ли, что, согласно шастрам, тот, кто упражняет кишечник один раз в день, это йоги, тот, кто два, пхоги, любитель наслаждений, а тот, кто три, роги, больной?»
«Да, правда», подтвердил Прупада, не сбавляя шага, и немного погодя добавил: «Только не пытайся свести посещение туалета к одному разу в день».
«Ача!» – удивился Акшаянанда.
Прупада улыбнулся. «Думаешь, что если ты испражняешься раз в день, значит, ты йог?»
Ришаури не особенно часто общался со своим духовным учителем, но однажды во Вриндауне Прупада вызвал его к себе, чтобы указать на один серьезный проступок. Дело в том, что, будучи комендантом храма, Ришаури как-то раз попросил одного пожилого человека не есть перед божествами. Старик обиделся, и за него вступился какой-то молодой бенгалец. Он стал кричать на Харишаури, заявляя, что тот не имеет права критиковать в храме кого бы то ни было. Харишаури попытался не обращать на него внимания, но бенгалец не унимался, угрожая вышвырнуть его из храма и срезать ему шикху. Дело закончилось тем, что Харишаури выкрутил юношу руку и велел Чукидару выставить его вон. Весть о происшествии быстро донеслась до Шрилы Прупады, и он послал за Харишаури. Харишаури подумал: «Это не к добру. Духовный учитель впервые зовет меня к себе, да еще и по такому неприятному вопросу». Шрила Прупада не стал сразу отчитывать Харишаури. Попросил сначала изложить собственную версию случившегося. Благодарный за эту возможность, Харишаури начал свой рассказ. Когда он дошел до того момента, когда старик пожелал обратиться к кому-то из храмового начальства, а он, Харишаури, отрекомендовался ему комендантом, Шрила Прупада прервал его. Он пронзил ученика взглядом. Комендант храма не значит верховный главнокомандующий. И откуда ты взял, что перед божествами нельзя есть просад?» Ришаури не смог вспомнить точно и смущенно пробормотал:
«По-моему, я прочел это в одной из ваших книг, Шрила Прупада».
Прупада снова взглянул на него. Он понимал, что ученик допустил ошибку по невежеству. Он не так давно приехал в Индию и не сознавал, к каким серьезным последствиям могут привести его поступки. Вообще говоря, учитывая тонкости в отношениях между преданными ИСККОН и жителями Вриндауна, Харишаури должен был стерпеть оскорбление. Это была ошибка по невежеству. Но невежество не может служить оправданием. Прупада сказал: «Это серьезное оскорбление. Он пойдет и расскажет людям, что иностранцы вышвырнули его из храма. Это никуда не годится». Прупада сурово посмотрел на Харишаури. «Узнай, где он живет, и приведи его сюда. Уговори его вернуться». Харишаури сбился с ног, весь день разыскивая молодого бенгальца, который предположительно остановился в одной из гостиниц Матхуры. Но поиски ни к чему не привели. Расстроенный, он вернулся в храм, и в храме к нему тотчас же прибежал преданный.
«Харишаури, Прупада зовет тебя к себе». «О нет, теперь-то мне уж точно не сдобровать», — подумал Харишаури.
Комната Шрилы Прупады была полна народу. Прупада сказал: «Этот юноша сам пришел». Харишаури посмотрел вокруг и вдруг увидел среди гостей молодого бенгальца.
«Хари Кришна», — сказал юноша и улыбнулся.
Они обнялись и стали извиняться друг перед другом. «А теперь угости его», — велел Прабхупада Харишаури, указывая на стоящую на полу корзину с фруктами. Покончив с этим делом, он продолжил проповедовать собравшимся гостям. Неприятность была улажена, но лишь благодаря Прабхупаде, который изменил сердце юноши и нашел выход из опасной ситуации. Одной из учениц Прабхупады во Вриндаване, которой тоже довелось испытать на себе благотворное воздействие его критики, была Дайви Шакти, отвечавшая за уборку в его комнатах. У нее были помощники, но ответственность лежала на ней. Как-то раз Прабхупада заметил, что стекло в его комнате плохо протерто, и спросил: «А кто здесь убирается?» Слуга ответил: «Дайви Шакти. Она одна должна за всем следить». Замечание было далеко не таким суровым, как иные замечания Прабхупады в адрес руководства храма. Но Дайви Шакти восприняла эти слова как указание быть намного более внимательной к мелочам в своем служении. Кишори Девидаси, которая готовила для храмовых божеств, однажды обратилась к Шриле Прабхупаде с некоторыми вопросами о своем служении. Прабхупада посоветовал ей готовить для Кришны, как для юноши с хорошим аппетитом. Он сказал: «Кришне нужно подавать 10 пури, 4 чапати, много риса, 2 самосы, 2 качори, 2 вады и по 2 сладости каждого вида. Основные блюда нужно подавать горячими». «Ну вот, теперь ты должна научить все готовить. Поделись со всеми тем, чему научилась». В обязанности Кишори также входило в полдень приносить для Шрилы Прабхупады гирлянду. Чтобы гирлянда была прохладной, Кишори сбрызгивала ее водой. 2 дня Прабхупада ничего не говорил, но на 3-й не выдержу. «Забери эту гирлянду. Зачем ты брызгаешь на нее водой? Это очень неприятно». Еще один преданный, Вишала, завел обычай, который казался другим довольно странным. Он вставал в ворот, и когда Шрила Прабхупада шел мимо, начинал громко декламировать санскритские стихи. Как-то утром Прабхупада подошел к воротам в грозном расположении духа. А Вишала по своему обыкновению выступил навстречу, громко читая стихи. «Почему бы тебе не заняться чем-нибудь полезным? Убери-ка эту лужу». Шрила Прабхупада ежедневно дегустировал блюда, которые готовились для постояльцев гостиницы, и часто давал советы, как улучшить качество блюд. Каждый день Навайагендра приносил Прабхупаде поднос из ресторана и записывал его замечания по каждому блюду. На следующий день повара должны были попытаться улучшить блюдо, опираясь на сказанное Прабхупадой. То же происходило и во всех остальных департаментах храма. Даже садясь в машину, Прабхупада спрашивал преданных: «Вы регулярно смазываете ее? Ухаживаете как положено?» Прабхупада говорил: «Любой храм – мой второй дом, но Вриндаван – первый». Однако тем, кто хотел жить рядом с Прабхупадой во Вриндаване, предстояло пройти испытание неусыпным контролем с его стороны и беспощадной критикой. Эти преданные должны были приготовиться к тяжелому труду и аскезе. Но особая аскеза влечет за собой и особые благословения. Когда кто-то из преданных попросил освободить его от обязанностей во Вриндаване и позволить ему поехать на запад, чтобы основать там ферму, Прабхупада сказал: «Даже если ты организуешь там 20 ферм, это будет менее важно, чем если ты останешься во Вриндаване». для тех, кто выдержал и остался, трудности, в конце концов, обернулись нектаром. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил: «Сталкиваясь с трудностями в преданном служении, я обретаю в них источник счастья». На Радаштаме Шрила Прабхупада заложил первый камень большого здания Гурукулы, примыкающего к Кришна-Баларам Мандиру. Он сказал: «Когда дом будет построен, преданные должны разместить здесь 50 учеников из всех стран мира. Великолепный храм, гостиница и Гурукула, которая будет построена в недалеком будущем, должны привлечь в обитель Кришны во Вриндаване как можно больше людей». Ради этого Шрила Прабхупада был готов пожертвовать всем, даже спокойной работой над переводами. И ради этого он требовал жертв от своих учеников. Однажды Шрила Прабхупада сказал: «Постоянные разъезды становятся для меня все более и более обременительными». Это была одна из причин его возвращения в Индию. Но это вовсе не означало, что теперь он будет сидеть на одном месте. Если он перестанет путешествовать, его движение утратит жизнеспособность. Поэтому он собирался путешествовать и дальше, невзирая ни на какие трудности. Ученики со всех концов света постоянно просили его приехать. И вот недавно Пушта Кришна с вами пригласил его посетить Южную Африку. Заручившись согласием Прабхупады, Пушта Кришна тут же запланировал на октябрь большую трехнедельную программу из 10 праздников и других мероприятий в Дурбане и Йоханнесбурге. Прабхупаду просили также приехать преданные с Маврики, где преобладало индусское население. Они писали, что с ним хочет встретиться сам премьер-министр. Прабхупада принял их приглашение. Он покинул Вриндаун и отправился в Африку с короткими остановками в Дели, Ахмедабаде и Бомбее. Маврики, 1 октября 1975 года. Сбросив в себя бремя административных хлопот, Прабхупада теперь мог вволю проповедовать всем, кому это было интересно. Знакомство с прессой и правительственными чиновниками Маврики прошло довольно успешно, хотя большинство вопросов на публичных программах обнаруживали отсутствие у гостей искреннего интереса к духовному знанию. Они спрашивали: «А насколько необходимо быть вегетарианцем? А правда, что душа находится в третьем глазу? Вы кажетесь чересчур категоричным. Неужели вы нисколько не сомневаетесь в своей философии?» Но в целом люди были весьма почтительны и видели в Прабхупаде выдающегося человека и признанного духовного лидера. Его визит на Маврикии продлился неделю. Дурбан, 5 октября. Это был первый визит Прабхупады в Южную Африку. Уже 2 года местные преданные пытались добыть ему визу, однако правительство относилось к иностранным миссионерам с опаской. Бюрократическая волокита затянулась на месяцы. Преданным даже пришлось послать чиновникам несколько книг Прабхупады для ознакомления. Каждый вечер в течение недели Шрила Прабхупада давал публичные лекции. Аудитория каждый раз насчитывала не менее 1000 слушателей, в основном индийцев, хотя и белых приходило немало. После лекции в университете Дурбан-Вествилл один из преподавателей попытался подвергнуть сомнению сказанное Прабхупадой. Он заявил: «Ведь это всего лишь представление индусов». Прабхупада снова и снова пытался объяснить, что принципы сознания Кришны универсальны и научны, Но оппонент стоял на своем. Ректору университета, доктору Оливеру, выступление Прабхупады понравилось. И после лекции между ними состоялась продолжительная беседа. Доктор Оливер начал. «Мне думается, что вы во многом правы, но из всей сегодняшней аудитории лишь очень немногие поняли то, что вы хотели до них донести, что духовное знание научно». Йоханнесбург, 12 октября. Прибытие Шрилы Прабхупады в аэропорт Йоханнесбурга было для Южной Африки зрелищем доселе невиданным. Белые люди кланялись индийцу. Преданные арендовали для Прабхупады желтый Mercedes-Benz и, не встретив никаких возражений, припарковали его в месте, предназначенном для машин государственных чиновников и других высокопоставленных лиц. Когда Шрила Прабхупада вышел в вестибюль, преданные осыпали его лепестками цветов, а несколько молодых европейцев из толпы склонились перед ним. Впечатленные всем этим зрелищем, полицейские отдали Шриле Прабхупаде честь и почтительно открыли перед ним дверь, ведущую к его Мерседесу. В Йоханнесбурге, как и в Дурбане, лекции Прабхупады имели большой успех. Он очень хотел, чтобы на этих программах распространялись его книги, и даже подходил к книжным киоскам, чтобы спросить у учеников, как идет торговля. Ему хотелось, чтобы книги брали не только индусы, но и европейцы. Прабхупада резко выступал против расовой дискриминации. Однако, в отличие от Махатмы Ганди, которого в Южной Африке даже арестовали за смелые высказывания, Прабхупада всегда ссылался на священные писания. Он возмущался. «Что это еще за деление на черных и белых?» Это абсурд. Это подход, основанный на отождествлении себя с телом. В Южной Африке подобные высказывания вполне могли расцениваться как провокационные. Однако слушатели по достоинству оценили выступление Шрилы Прабхупады, понимая, что говорит он исключительно с духовных позиций. Ритха, один из южноафриканских учеников Прабхупады, спросил у него в частной беседе. «Прабхупада, а как быть с проявлением расизма в Йоханнесбурге?» «Есть только один способ. Массовая харинама санкиртана». «А как нам организовать сельскохозяйственные общины?» «Не стремитесь так в деревню. Проповедуйте в городах». Прабхупада был очень доволен тем, чего достигли его ученики в Южной Африке за столь короткий срок. Пока Прабхупада был в Йоханнесбурге, Рамешвара и его команда передали ему 2 тома 5-й песни Шримад-Бхагаватам, тем самым сдержав свое слово. Шрила Прабхупада взял эти книги с собой на лекцию в одном из университетов и, зачитывая из них цитаты, стал рассказывать слушателям о наставлении Господа Ришабхадева, начав со стиха, в котором Ришабхадева призывает своих сыновей не растрачивать жизнь на чувственные удовольствия. Маврики, 24 октября. Прабхупада приехал на Маврики, чтобы встретиться там с премьер-министром страны. В качестве дружественного жеста премьер-министр представил Шриле Прабхупаде на время его пребывания на острове машину с шофером. В один из дней Прабхупада решил отправиться на прогулку за город. Когда он уже было собрался сесть в машину с правой стороны, Пушта Кришна с вами попросил: «Шрила Прабхупада, сядьте, пожалуйста, с другой стороны. Так безопаснее». Прабхупада перешел на другую сторону. С полчаса они ехали по живописной местности, мимо полей сахарного тростника. Затем дорога пошла в горы, возвышавшиеся на океанском побережье. В одном месте они остановились и немного прошлись по краю утеса, нависшего над морем. Когда они вернулись к машине, Брамананда с вами открыл дверь с правой стороны. Но Прупада, повторяя слова Пушты Кришны, сказал: «Нет, с другой стороны безопасней». Через несколько минут из-за поворота внезапно показался Volkswagen, который мчался по той же самой полосе на черный Citroёn Prabhupada. Prabhupada сидел за Пушта Кришной, а Брамананда за шофером. За секунду до появления Volkswagen Шрила Прабхупада уселся на сиденье, поджав под себя ноги, упер трость в пол и оперся на нее. Увидев летящий на них Volkswagen, шофер затормозил и свернул влево. Но Volkswagen повернул в ту же сторону. Обе машины столкнулись лоб в лоб. Пушта Кришна ударился головой о ветровое стекло и пробил его. Шофер тоже ударился головой о стекло. Его лицо заливало кровь. Шрила Прабхупада с окаменевшим лицом продолжал сидеть на заднем сиденье. Брамананда в шоке неожиданно обнял Прабхупаду, словно хотел защитить его, хотя опасность уже миновала. Затем Брамананда выскочил из машины, чтобы остановить кого-нибудь из проезжавших мимо водителей. Пушта Кришна вылез и открыл заднюю дверцу. Он увидел, что лицо у Шрилы Прабхупады все в кровоподтеках, нога кровоточит, вокруг рассыпаны осколки стекла. Прабхупада молчал. Внезапно Пушта Кришна понял, что разбитая машина стоит прямо на повороте. Положение весьма опасное. Он вышел на дорогу и встал рядом с Брамананды, чтобы предупредить водителей и по возможности кого-нибудь из них остановить. Citroёn и Volkswagen были разбиты в смятку. Мужчина и женщина, ехавшие в Volkswagen, ранены. Вскоре остановилось несколько машин. Раненым оказали помощь, после чего Прабхупада и преданные пересели в одну из машин и поехали обратно в храм. Харикеша уже начал волноваться, почему Шрилы Прабхупады так долго нет. И тут совершенно неожиданно Прабхупада вошел какой-то деревянной походкой, не говоря ни слова. Увидев, что все трое ранены, Харикеша воскликнул: «Боже мой, что случилось? Что случилось?» Но Шрила Прабхупада все так же молча прошел к себе и сел. Один из преданных принес бинты, чтобы перевязать самые заметные раны: подбородок, руку и ногу Прабхупаде, а также голову Пушты Кришне и Брамананде. С момента аварии Шрила Прабхупада не проронил ни слова. Наконец он заговорил: «Асанна Пикришада Аса Деха. Как только мы получаем материальное тело, на нас сразу же обрушивается множество неприятностей. Мы спокойно сидели в машине, и вдруг авария». Он вкратце рассказал обо всем, что произошло. А Брамананда с вами вспомнил, как перед самой аварией Прабхупада оперся на свою трость и благодаря этому избежал более серьезных ранений. «Возьмите немного камеди и куркумы, смешайте их с небольшим количеством щелока и разогрейте». Так Прабхупада снова заговорил, цитируя Бхагаватам и давая практические медицинские советы. Но преданные все еще были напуганы происшедшим, и Прабхупада попросил их устроить киртан. он сказал: «Кришна спас нас». Учитывая, что обе машины были разбиты в смятку, наше ранение, в общем-то, пустяковое. Прупада восседал как герой битвы. Раны у него на теле в трех местах смазали желтой мазью. А Харикеша читал слух из читаний Чаритамриты «Уход Харидаса Такура». Затем Шрила Прабхупада заговорил об опасности путешествий и о том, целесообразно ли для него так много ездить. Его миссия – перевод Шримад Бхагаватам и другой вайшнавской литературы – слишком важна для него, чтобы он мог позволить себе рисковать жизнью, разъезжая на автомобилях. Раньше он хотел посетить Найроби и только после этого вернуться в Бомбей. Но теперь решил не ездить туда. Он сказал: «Я вообще не хотел уезжать из Бомбея, но поскольку преданные в Африке организовали так много разных мероприятий, мне пришлось поехать. Авария, по-видимому, знак, указывающий на то, что мне нужно возвращаться в Индию». На следующее утро Прабхупада, как обычно, вышел на утреннюю прогулку. Он только слегка прихрамывал на левую ногу. Брамананда с вами и Пушта Кришна с вами ковыляли следом. Он снова заговорил с учениками о том, стоит ли ему ехать в Найроби или лучше вернуться в Индию. Чавана, президент ИСКОН в Найроби, настаивал на том, что у Прабхупады все-таки поехал туда. Он сказал: «Преданные ждут Шрилу Прабхупаду и уже договорились о нескольких программах с его участием. Если Прабхупада не приедет сейчас, они его еще долго не увидят». Другие же преданные категорически отвергали саму мысль о том, чтобы просить Шрилу Прабхупаду продолжать поездку теперь, когда он получил травму. Прабхупада выслушал обе стороны. Соображение о том, что он огорчит преданных в Найроби, подействовало на него сильнее, чем доводы о необходимости оправиться после аварии. Он решил ехать в Найроби. Однако, пробыв в Найроби всего несколько дней, Прабхупада снова заторопился в Индию. Ему сообщали о неурядицах в бомбейском храме, о воровстве стройматериалов с его участка, в результате сговора рабочих, кладовщика и чокидаров. Когда Шрила Прабхупада услышал об этом, он так расстроился, что прекратил переводить. Он перестал даже есть. За тысячи километров от Бомбея Прабхупада ощущал боль острее, чем находившиеся там преданные. Многие из них даже не подозревали о том, что их стройматериалы разворовывают. Когда Брамананда с вами спросил Прабхупаду, почему он ничего не ест, тот ответил: «Как я могу есть, когда меня обворовывают?» Бомбей, 1 ноября. Самолет Шрилы Прабхупады прилетел из Найроби в Бомбей в 1:00. Несмотря на столь позднее время, у храма его встречали самые активные из почетных членов общества, его ученики и даже некоторые жильцы домов, стоявших на участке. Они проводили Прабхупаду до дверей его комнаты. Шрила Прабхупада подтвердил, что авария была серьезной, и даже показал шрам на колене. Он сказал, что рад вернуться в Бомбей. В письме из Бомбея он писал: «Авария была очень серьезной, но Кришна спас нас. Пожалуй, я на какое-то время останусь здесь, пока не закончится строительство храма на этой земле». Прабхупада называл отделение ИСКОН в Бомбее своим офисом. он тут же взялся за дело. Он уволил инженера, обвинив его в халатности, простоях и краже стройматериалов. Сначала Прупада не хотел договариваться ни с одной из строительных компаний. Он решил, что строительством должен руководить Саурабха, который разделит работу между разными субподрядчиками. Однако эта система себя не оправдала. Шрила Прупада хотел изменить ее, но не знал, с чего начать. Он сказал Саурабхе: «Мы пришли в сознание Кришны для того, чтобы жить в вечном блаженстве. Но вместо вечного блаженства я пребываю в вечном беспокойстве». Он обратился к Саурабхе, Гирирадже и другим с просьбой что-нибудь предпринять. Вскоре после этого один из почетных членов общества, господин Раджаха, строитель, посетил место будущего храма. А потом, придя в комнату к Шриле Прабхупаде, сказал ему: «И храм, и гостиницу можно без труда закончить за 6 месяцев». Тогда Шрила Прабхупада обрушился на Саурабху, который утверждал, что 6 месяцев недостаточно. Саурабха подумал: «Теперь я останусь ни с чем. Я потеряю свое служение». Затем другой почетный член общества, господин Ом Пракаш Тхир, главный инженер в ЕСС, самой крупной и самой авторитетной строительной компании Индии, пришел на воскресный пир и заодно осмотрел стройку. Ужаснувшись низкому качеству работ, он сказал: «Через 2-3 года здесь все развалится». Гирирадж воодушевила идея заключить договор с крупнейшей и самой опытной строительной компанией Индии. Он поговорил с Прабхупадой, который проявил к этому большой интерес. Саурабха сначала обиделся, решив, что у него отбирают работу. Но после встречи с господином Тхиром тоже загорелся новой идеей. Контракт с ЕСС был подписан. Господин Тхир представил график работ. Строительство было разбито на этапы, и в графике были указаны сроки окончания каждого из этапов. Шриле Прабхупаде понравился их профессиональный подход к делу, хотя затраты на строительство, конечно, возросли. Зато теперь можно было надеяться, что работа будет выполнена на высоком профессиональном уровне и в сжатые сроки. А это было самое важное. В Бомбее Прабхупада оставался до конца ноября. Строительство шло быстро. Прабхупада сказал Саурабхе: «Мы можем себе позволить не экономить на мелочах. Храм должен стать таким чудесным бриллиантом, чтобы взглянуть на него приезжали люди со всей Индии». Но на стройке во Вриндаване Прабхупада недоумевал. «Зачем так дорого? Нельзя ли попроще?» Зато теперь он спрашивал: «А почему не дороже? Мраморный храм должен поражать воображение богатством и красотой. Отель должен быть высшего класса, с прекрасно обставленными номерами и отличным рестораном, а концертный зал, системой кондиционирования воздуха, должен быть одним из лучших в Бомбее. Почему в номерах в отеле полы не мраморные?» Саурабха ответил: «Прабхупада, это обойдется слишком дорого». «О деньгах можешь не беспокоиться. Можно положить на пол мрамор? Тогда так и сделай». Саурабха сделал, но попытался сэкономить на полах в коридорах и положил там дешевый камень тускло-серого цвета. Увидев это, Прабхупада остался недоволен. «Следует взять камень поярче и положить плитку из мраморной крошки». Деньги на строительство храма в Бомбее поступали главным образом от продажи книг в Америке, и Шриле Прабхупаде регулярно докладывали о ходе распространения книг. 18 ноября Рамешвара прислал телеграмму с хорошими новостями. Отпечатано 1 миллион экземпляров «Back to Godhead». Преданные как с ума посходили. Обещают распространить все за месяц. Вышла Бхагавад-гита на испанском. Это сотни миллионов к вашим лотосным стопам. Все это возможно только по вашей милости. Когда президент Денверского храма Искон спросил в письме, можно ли преданным открыть ювелирное дело, Шрила Прабхупада ответил отрицательно. Зачем им заниматься бизнесом? Это создаст неблагоприятную атмосферу. Мы будем заниматься только одним бизнесом – продавать книги. Как только вы станете карми и будете гоняться за прибылью, вашей духовной жизни придет конец. Такого рода бизнес поощрять ни в коем случае не следует. Заниматься бизнесом вместо санкиртана очень плохо. Санкиртана – это замечательно. Грехастхи могут заниматься каким-нибудь другим бизнесом, но только при условии, что будут отдавать искон не менее 50%. И все же, самый лучший бизнес – это санкиртана. Прабхупада считал, что с помощью распространения книг можно финансировать не только строительство храма в Бомбее, но и гораздо более амбициозный проект в Майпуре. Распространение книг – это хороший бизнес и самая лучшая форма проповеди. Такова была формула Прабхупады. Американские деньги плюс духовная культура Индии. Он хотел, чтобы Рамешвара строил санкиртану в США на этом принципе. Прабхупада писал: «В Америке есть деньги, и мы поможем слепому объединиться с храмом. Отношения между Индией и Америкой от этого только выиграют. Когда у меня появится возможность еще раз встретиться с Индирой Ганди, я сообщу ей, сколько иностранной валюты мы посылаем в Индию. Теперь, когда я получил ваши обнадеживающие заверения в том, что с ростом распространения книг будут расти и суммы, которые нам переводит Бибити, мы решили попытаться заложить центр на Курукшетре и в Джаганатхапуре. Сейчас мы вкладываем деньги в Индию, но в будущем станем вкладывать их повсюду. Это значительно обогатит духовную жизнь Америки. Всегда и во всем полагайтесь на Гуру и Кришну, и вы обязательно добьетесь успеха».